Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастов-передач под названием «Теория большой бороды». 420-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе. Как вы понимаете, выпуск будет довольно расслабленный, исходя из его номера. К сожалению, Илон Маск не пришел, хотя мы с ним договаривались, упустил такую возможность. Он занят тем, что уничтожает Твиттер и твитит картинки красивые в видео Старшипа, как он готовится к полету. Ну, я думаю, все-таки 20 апреля все еще в силе. Там появляются уже данные о том, что вот-вот выдадут лицензию на полет. Ну, там могут быть свои трудности, но посмотрим, к чему это приведет. Моя ставочка все еще играет. Но давайте тогда быстренько пройдемся по новостям. И у меня есть для вас еще одна довольно интересная тема, о которой хотелось бы сегодня поговорить. Начнем с неприятных, пожалуй, новостей. Хотя, на самом деле, они не такие плохие, как могут казаться. Дело в том, что компания Virgin Orbit подает на банкротство. Собственно, что такое Virgin Orbit? Давайте для начала определимся с этим фактом, потому что, как мне кажется, здесь многие могут не до конца себе правильно понимать, что происходит. Есть две компании, которые связаны с космосом, которые входят в этот самый конгломерат Ричарда Брэнсона, который называется Virgin. Вот Virgin Orbit — это компания, которая запускает грузы на ракетах с самолетов, грузы на орбиту. И Virgin Galactic — это другая компания, которая занимается вот этим самым космическим туризмом на космоплане, как его правильнее назвать, в общем, на этом космическом самолете, Spaceship Two, который тоже запускается с самолета. То есть у них много, как вы видите, технологий общих, и вообще Virgin Orbit изначально была создана как подразделение внутри Virgin Galactic, потом выделена в отдельную компанию, но сейчас процедуру банкротства проходит именно компания Virgin Orbit, у которой дела давно идут не так хорошо. У Virgin Galactic тоже, кстати, дела идут не так хорошо, но с ними пока что все в порядке. Что важно из этого понимать? Что процедура банкротства, как таковая, еще не значит, что все, компании пришел конец, больше мы эту компанию не увидим, что технология себя не оправдала и так далее. То есть там есть вообще проблемы с финансированием, довольно сильным ударом была неудача относительно недавняя, когда вот они запускали ракету, запускали груз с британского космодрома, хотя технически они все еще с этого, с Боинга своего все это запускали, но все это стартовало из Британии, мол, вот, орбитальный запуск из Британии, бла-бла-бла, было много по этому поводу громких заявлений, скажем так, ну, то есть они много об этом говорили, и в итоге запуск, к сожалению, окончился неудачей, что, ну, серьезно, наверняка, в том числе и финансово ударило по Virgin Orbit, и сейчас они проходят процедуру банкротства и ищут покупателя. Как я уже сказал, это еще не значит, что все, компания закончилась, больше мы ее никогда не увидим и так далее. Если вы помните, не так давно процедуру банкротства проходила компания OneWeb, которая, собственно, занимается спутниковым интернетом, и тоже у многих было ощущение, особенно людей, которые, ну вот, где-то что-то услышали новость, выцепили ее из контекста и такие: а, банкротство, значит, все, капец. Вот банкротство — это не значит, что капец, это значит, что будет там какая-нибудь смена собственника, будет перенаправлены какие-нибудь кэшфлоу, еще что-то. Я, честно, не очень разбираюсь вот в этой бюрократической части экономической, но сам факт, что запуски продолжатся, вероятность такая очень большая. При этом, естественно, вся эта бюрократическая возня, она замедлит процесс, и наверняка какое-то время запусков с борта переделанного 747-го мы наверняка не увидим от этой компании. И вообще, ну, перспектива подобных запусков, она довольно сомнительна, если честно, особенно с учетом развития переиспользуемых технологий. Ну, то есть, как только у нас будут появляться ракеты типа, ну, там, Terran-R, как только там начнет летать полноценно Starship, которые будут уметь возвращать как первую ступень, так и вторую ступень, в принципе, смысла запускать ракету с самолета будет все меньше и меньше, потому что в чем преимущество запуска с самолета, да? Ракета может запускаться с более высоких, хотя в данном контексте не так уж и важно, но с более высоких слоев атмосферы, а это значит меньше сопротивления, а это значит меньше нужно преодолеть наборы высоты и, собственно, прорезать через плотные слои атмосферы. Поэтому меньше топлива нужно использовать, больше дельта-V можно из того же количества топлива получить. В общем, по идее, в этом основное преимущество. Ну и то, что, в принципе, там, Boeing можно плюс-минус куда угодно запустить. То есть любой аэродром становится космодромом. Вот это, наверное, одно из главных преимуществ на самом-то деле, если мы говорим о будущих каких-то запусках, потому что в теории этот Боинг может взлететь с любого аэродрома, но, естественно, на деле это будет не так радужно, потому что если мы цепляем к Боингу ракету, то ее все равно нужно обслуживать, и какой-то наземное оборудование все еще нужно, его все еще нужно транспортировать, но технически взлететь этот, собственно, 747 может там с любой взлетно-посадочной полосы. Как только у нас появляются переиспользуемые ракеты многоразовые, они вытесняют всю эту технологию, и то, что Boeing может сажаться обратно и использоваться повторно, то есть использовать Boeing как такую предпервую ступень, потому что ну, в принципе, почему? Как вот такая первая ступень, которая, ну, относительно на небольшую высоту поднимает ракету, и дальше она уже летит как вторая ступень. В этом становится все меньше и меньше смысла, и поэтому я не вижу особых перспектив у этой компании, однако, ну, какие-то свои применения довольно узкие, они могут быть, ну, посмотрим, куда это все приведет. Главное, что нужно из этого вынести, то, что, во-первых, Virgin Orbit, а не Virgin Galactic, то есть космический туризм все еще остается не то чтобы в хорошей форме, когда мы говорим про Virgin Galactic, потому что у них тоже там свои трудности, и, собственно, с момента первого полета они так до сих пор второе не сделали, но банкротство проходит именно компания, которая занимается орбитальными запусками из-под крыла Боинга. И то, что она проходит банкротство, еще не значит, что у нее совсем все плохо, и что мы больше ее никогда не увидим. Вот это то, что нужно для себя вынести в первую очередь из этой всей новости. Что еще интересного у нас произошло? У нас НАСА объявила с большим пафосом, как это и полагается, имена четверых астронавтов, которые полетят в рамках миссии Артемида-2. Артемида-2, это, я напоминаю, это лунная миссия, которая не предусматривает посадку на поверхность Луны, но предусматривает облет этой самой Луны, похожая по своей сути на Артемиду-1, которая была беспилотной, только значительно короче, и по траектории со свободным возвращением, да, free return orbit, короче, когда даже если что-то пойдет не так, за счет гравитации корабль сможет обратно прилететь на Землю и сесть на поверхность, даже если что-то пойдет не так. Это будет первый пилотируемый тест корабля «Орион», первый пилотируемый тест для ракеты SLS, возвращение в район Луны, назовем это так, за больше чем 50 лет получается, и впервые у нас полетит не американский гражданин к Луне. Состав экспедиции будет следующий: Кристина Кох, Рит Уайзман, Виктор Гловер и Джереми Хансен. Вот последний, собственно, Джереми Хансен, он представитель канадского космического агентства, он канадец, и это будет вот первый не американец в районе Луны. Если только, конечно же, какой-нибудь Ясаку Маэдзава не полетит раньше, но он не полетит раньше, мы это прекрасно понимаем, потому что Starship все еще, ну, даже орбитальный тест не сделал. А говорить о том, что он к концу 24-го года научится, во-первых, летать на орбиту, будет сертифицирован для полетов, пилотируемых с человеками, и уж тем более будет летать до Луны и обратно, ну, на это надежд реалистичных никаких нет. Да, запланирована Артемида-2 все еще на конец 24-го года. Возможно, она перенесется на 25-й, но я не думаю, что сильно. Я думаю, более того, даже что есть довольно серьезные шансы увидеть полет Артемиды-2 как раз в конце 24-го. Поэтому ждать осталось не так долго, и внезапно возвращение людей на Луну кажется гораздо более реальным, кажется гораздо более близким, когда вот нам уже объявили людей, показали их, они будут готовиться к этой миссии, и скоро уже относительно, по меркам-то космическим, что там, 1.5 года, это очень-очень быстро, даже, ну, пусть даже чуть больше, чем 1.5 года. Интересный такой момент, когда я в Твиттере листал, ну вот был анонс всего этого, и НАСА в том числе публиковали отдельно фотографии, там есть такая фотография общая всех членов экипажа, и фотография каждого по отдельности выделенная, и вот, собственно, Джереми Хансен, который канадский астронавт, у меня почему-то на его фотографию, когда я листал в Твиттере ленту, и, ну, там просто... сканируешь головой все время фотографии быстренько, и у меня почему-то на его фотографию какой-то внутренний триггер сработал. Мне почему-то показалось, что его фотография была сгенерирована Midjourney. Это такой прикольный момент, потому что, ну, я даже не могу объяснить, что именно я замечаю, но если вы много видели сгенерированных нейросетями фотографий, в том числе людей, есть вот у них какой-то вот почерк такой, да, который, опять же, это наша, ну, в данном случае моя биологическая нейросеть тренируется определять фотографии, сгенерированные другой нейросетью. Есть и наверняка другие решения для подобных вещей. Ну, то есть есть нейросети, специально сделанные, которые определяют, сделал ли кусок контента другая нейросеть или так далее. Так вот, и у меня почему-то вот такой false positive сработал, то есть мне почему-то показалось, что его фотография сгенерирована нейросетью. Интересно, почему так произошло, но я, если что, там ссылочка будет в шоу-нотах, если хотите, посмотрите. Возможно, у вас что-то тоже подобное проскочит, хотя, ну, технически это будет не совсем чистый эксперимент, потому что я вам уже рассказал о том, что мне показалось. Так что, ну, не знаю. Но в целом, да, как я уже сказал, Артемида 2 уже вот она на расстоянии вытянутой руки, и... возможно, даже она полетит раньше, чем Starliner, свой первый полноценный пилотируемый полет, но сомневаюсь, я думаю, Starliner все-таки раньше начнет летать. А вот раньше ли, чем Starship полноценно куда-нибудь долетит, это вот хороший вопрос. А мы все еще ждем Starship. Вероятно, вот уже тоже гораздо более вытянутая рука в этом плане. Наоборот, гораздо менее вытянутая рука, ведь Starship, по идее, орбитальный тест ближе. Ну, опять, много-много про Starship, но... вы же понимаете, 420 выпуск, вот это все. Ну и еще одна новость, которую хотел бы затронуть. То, что была найдена так называемая ультрамассивная черная дыра. Найдена она была, в частности, людьми из моей альма-матер, из Дармского университета. И она в 300 миллиардов раз больше массы Солнца и находится от нас на расстоянии 2,7 миллиардов световых лет. То есть... казалось бы, да, ну, очень большая черная дыра в центре галактики. Чего бы там интересного, но интересно в данном случае метод обнаружения этой самой ультрамассивной черной дыры, потому что до этого сверхмассивные черные дыры мы видим в основном как? Мы видим их как очень яркие объекты, благодаря тому, что их черные дыры, галактик их. Они — это галактики в данном контексте. Так вот, сверхмассивные черные дыры, они очень активные, они поглощают активно материю, аккреционный диск, джеты в разные стороны, и мы видим, получается, то, что называется квазарами. То есть это активность сверхмассивной черной дыры. А если сверхмассивная черная дыра не активна, то мы ее фактически не видим, особенно если мы говорим об очень далеких объектах, которые, ну, на расстоянии там, миллиардов световых лет, увидеть их, мы можем увидеть... галактику, как какую-то там точечку, да, но увидеть именно сверхмассивную черную дыру в ее центре, если она не активна, не представляется возможным. И поэтому обнаружение в данном случае произошло с помощью гравитационного линзирования. Были сделаны, анализ был сделан изображений Хаббла, которые впервые были еще рассмотрены в контексте именно гравитационного линзирования сверхмассивных черных дыр, начиная с 2004 года, и вот в том числе с помощью суперкомпьютера Космо, о котором, кстати, было когда-то интервью Постараюсь найти ссылочку, опять же, оставить в шоу-ноутах, если вы не слушали. Было у меня интервью с представителем Дарамского университета, и там как раз мы говорили о том, как работает суперкомпьютер Cosmo в Дарамском университете. Интересная довольно штука. Так вот, с помощью всего этого было проанализировано все данные, и вот в гравитационных линзах была замечена такая вот огромная черная дыра. Это... Открытие, в принципе, дает нам две важные вещи. Ну, во-первых, то, что сверхмассивные черные дыры можно находить с помощью гравитационного линзирования. Это как бы методология поиска, и, возможно, мы таким образом будем находить больше сверхмассивных черных дыр, которые не активны, которые находятся достаточно далеко, и при этом они не видны нам в виде квазаров. А, соответственно, получив такой дополнительный спектр данных, можно будет делать больше выводов как об эволюции галактик, о чем сейчас активно будет, в принципе, двигаться в космологии идеи разные, потому что у нас есть Джеймс Уэбб, который ранние галактики видит очень хорошо, и явно у нас будет продвигаться как раз вот модели эволюции галактик в ближайшие там несколько лет в области астрофизики. И, соответственно, данные по сверхмассивным черным дырам, которые неактивны, они тоже внесут большой вклад в это дело. Ну, а еще важный момент — это то, что да, то, что это ультрамассивно черная дыра, для нее даже отдельный такой термин используют, и что она очень большая, и это, опять же, больше еще вопросов возникает вокруг того, как эволюционируют черные дыры, как они растут и каким образом они дорастают до вот таких размеров. Это вопрос, тесно связанный с эволюцией галактик, тем не менее, он тоже сам по себе очень интересный и, может, к чему-то это доприведет. В общем, теперь ждем обнаружения и сканирования вообще неба с миссиями, которые будут активно сканировать небо, вроде как Нэнси Грейс Роман или телескоп имени Вера Рубин. Вот они будут очень много данных по этому поводу давать, и, возможно, в их данных можно будет найти как раз с помощью уже правильного алгоритма и методологии поиска можно будет найти больше таких черных дыр, и мы будем больше о них знать. Это интересная штука. Ну и напоследок хотел небольшую тему поднять. Она вот в комментариях у меня возникла под одним из последних видео. Суть в следующем. Меня почему-то триггернуло следующий заход. Триггернул меня заход. О том, что, мол, развитие наших технологий в контексте космоса, оно давно замедлилось, и мы приближаемся к плато. Вообще, изначально это было в контексте видео о проблеме ожидания, мол, что сложно вычислить оптимальное время для вылета, когда мы говорим о межзвездных перелетах, потому что мы никогда не знаем, насколько быстрым будет технологический прогресс, и может быть ситуация, когда ты вылетаешь, ну или ты не обязательно пилотируемый полет, да, ты отправляешь какой-нибудь зонд, какой-нибудь Voyager, который должен сделать исследование близлежащей какой-нибудь звезды, а через там какое-то время на Земле изобретают двигатели лучше, инструменты лучше и так далее, и запускают уже второй зонд, который обгоняет первый, долетает в итоге раньше и делает первый зонд абсолютно ненужным. Ну и, соответственно, так может быть и третий, и четвертый и так далее. И вот один из ключей к разгадке этой задачи, да, когда оптимально вылетать, это понимание и предсказание технологического прогресса его уровня. И на самом деле это очень сложный вопрос, потому что никогда не знаешь, когда там человечество выйдет на плато, или может наоборот начнет активнее развиваться, или может еще что-нибудь произойдет. Или... В общем, сложно предсказать, какими будут технологии через достаточно большой период времени. Тут даже через 5 лет сложно предсказать. А если, ну, через 5 лет еще, допустим, можно, а вот через 10, 20, 30, 40, там 100, это очень тяжело. И вот один из комментариев был о том, что, мол, ну как же так, вот посмотрите, да, на то, на темпы развития космической индустрии, мол, первый человек в космосе — это 61-й год, а к 69-му году люди уже были на Луне, и что, мол, с тех пор? И что, мол, с тех пор случилось? Космическая индустрия давно вышла на плато, ничего не происходит, никаких прорывов и так далее. И это на самом деле не такой простой вопрос, потому что, ну, первая моя реакция была: да вы что, типа с ума сошли? В смысле не было прорывов? В смысле не было прорывов 69-го года? Ну, во-первых, да, прорывом, если мы говорим о достижении в пилотируемой космонавтике какой-то более далекой цели, нам, ну, как бы следующая цель — это Марс. Ну, можно, конечно, летать, попробовать на астероиды, но глобально следующая цель — это Марс. И эта цель по ресурсам, по чистой энергии, необходимой для осуществления миссии, она, ну, несоизмерима дальше. И даже если мы линейную какую-то функцию проложим по количеству энергии, затрачиваемой на миссии, я думаю, все равно даже в этот момент мы бы на Марса на сегодняшний день не долетели. А во-вторых, ну, окей, хорошо, мы люди были на Луне, ну и чё? Говорить о том, что не было прорывов дальше, то, что они не выглядели как маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества, еще не значит, что их не было. Мы значительно улучшаем эффективность работы ракет, мы значительно увеличили каденс с точки зрения индустрии, инфраструктуры глобальной. Посмотрите на количество запусков, как пилотируемых, так и беспилотных, в каком нибудь там 69-м году и в 2022-м. Сравните просто количество полезной нагрузки, выводимой в космос. Это, ну, небо и земля. И говорить о том, что это не прорыв, это не прогресс. Да, возможно, это не кажется, что какое-то вот такое событие, которое дискретно переносит нас из состояния «раньше люди не были на Луне, а теперь люди были на Луне». Да, в этом плане это не прорыв. Но с точки зрения важности для будущих пилотируемых и беспилотных полетов, это безумно важно. Мы настолько улучшили вообще условия и надежность ракет. Мы построили, в конце концов, космические станции, не одну, и речь идет не только там о станции МИР, Skylab и так далее. Мы построили МКС, которая до сих пор все время она постоянно заселена, постоянно на ней находятся люди. Это все логистический ад, который каждый раз проходят те, кто снабжают МКС. Это очень сложная задача. И говорить о том, что МКС не является прорывом, но это как бы совсем неуважение. Не говоря уже о том, что, посмотрите, с 69-го года, как много мы сделали в плане беспилотной космонавтики, как много исследовательских миссий было запущено вообще во все точки нашей Солнечной системы. Мы были у Меркурия, у Венеры, мы были у всех планет Солнечной системы. Мы побывали у Плутона, мы сделали фотографию и пролетели рядом с объектом пояса Койпера, да, Новые Горизонты пролетел возле Аракота. Мы сажались на кометы, мы возвращали образцы грунта с астероидов, мы высаживались на Марс роверами, мы сделали орбитальные миссии, которые полностью картографировали Венеру, Марс, Юпитер, мы запускали миссию Кассини, которая, ну, просто величие, и в том числе, да, с посадочным модулем на Титан, спутник Сатурна, на секундочку, мы садились на спутник Сатурна, мы исследуем миры, которые находятся возле планеты, это Ганимед, Ио, Европа, тот же Титан, Энцелад, все это мы исследуем непосредственно миссиями, которые туда летают. Мы, в конце концов, запустили вертолетик на поверхности Марса, на секундочку, ну, в смысле, это не прорыв, как это не прорыв, посмотрите, и все это за каких-то там 60 с небольшим лет. Это все, вот все, о чем я сейчас перечислил, миссия DART, которая отклонила астероид от своей орбиты. Не говоря уже о телескопах, Хаббл, Гайя, Джеймс Уэбб, Кеплер. Мы с 69-го года настолько много узнали о космосе благодаря космическим телескопам и наземным телескопам, что называть это не прорывом и плато, и остановившимся развитием, ну кем это надо быть? Это просто нужно, ну то есть да, окей, не было, как я уже сказал, этого дискретного прыжка из состояния «люди не были на Луне» и «люди были на Луне». Но это примерно как, ну то есть, это же расширение было, как бы, вот как будто бы вы иголочкой пробили поверхность льда, да, если вы хотите докопаться, сделать большую воронку в неизведанной, во льду неизведанности, да, вы хотите на подледную рыбалку на китов пойти. Вот одно дело просто иголочкой пробить этот лед и сказать, да, прорыв, мы наконец-то достигли воды. И потом расширять эту воронку и сделать так, чтобы в конце концов в нее пролезла огромная рыба или кит, или кого вы там будете ловить. Вот это расширение воронки, да, оно не выглядит как «Ух ты, вот это раньше не было, а теперь есть». Но это гораздо, ну не то, что гораздо более, это не менее важные вещи для развития космической индустрии, которая не только дискретными прыжками вперед развивается, а и вширь тоже ей нужно развиваться. Не говоря уже, да, о том, что маленькие ракетные компании у нас возникли, и вообще стоимость запуска сильно упала, и порог для входа для коммерческих игроков сильно снизился, и лунные миссии запускались, и с посадками, и с возвращениями грунта, и так далее. Все это с тех пор. Так что, если вам тоже кажется, что... Ну вот вначале это был прогресс, потому что вот между полетом на орбиту первым и полетом на Луну прошло совсем немного времени, а с тех пор мы ничего нового не сделали. Мы дофига всего нового сделали. Я повторюсь, все, что сейчас есть в космической индустрии, абсолютно все, вот все от начала до конца, это чуть больше, чем 60 лет развития. Всего-то. Это даже не столетие. Это вот все, что мы видим, все сделано за 60 лет. Представьте, что будет еще через 60 лет. И в этом и проблема, что сложно представить, что будет через 60 лет, и поэтому у нас возникает вот эта вот дилемма, когда нужно вылетать и когда когда будет оптимальное окно для межзвездных каких-то миссий. Вот на этой замечательной ноте сегодняшний выпуск такой расслабленный, ленивый, немножко и, возможно, немножко короткий, но, тем не менее, заканчиваю. Да прибудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.